Первый день выходит на, ну не на работу, конечно, на службу, на вахту заступает Рустам Вахидов в нечеловеческом состоянии. Здравствуйте, Рустам.
Здравствуйте, Сергей.
А что с голосом, брат?
Как вы думаете?
Вы опухли? Вы пили воду вчера?
Нет, ну воду, да, пил, многого.
Слушайте, какой голос у человека. Вы можете просто, может, хотите, я вам дам новости, почитайте, этого достаточно будет, в принципе.
Да нет.
Что случилось, брат?
Болел.
Вчера за наших?
Да, за наших. Я 15 лет, честно говоря, я вчера посчитал. Я посчитал вчера действительно 15 лет. Я в 94-м году в январе
Смешно.
Переехал в Россию из Таджикистана. И вот представляете, 15 лет...
Кто тебя переехал?
И спустя 15 лет они стали чемпионами. Я каждый год ждал, каждый год загадывал на, именно на эту победу какие-то жизни.
А в этот раз ты загадал?
Конечно, я загадал. Вот, но просто это...
Ну, давай делись.
И это для меня, конечно... Я как настоящий русский мужчина с таджикской фамилией поехал в...
Да и с виду ты настоящий.
В 12 часов ночи. Так что если кто-то вчера на Тверской видел безумное красное Рено с торчащими из нее клюшками и таджикскими мордами, это вот я был. Вот.
Причем что, ты во все окна сразу одно лицо совал?
Не, ну был еще брат жены, вот. Ну тоже с нерусским, нечеловеческим
ты
лицом.
Орал?
Вот, мы орали, да. Это было очень смешно. И люди останавливались. И сначала шок у них был, когда они выглядывали из машин, подавали руку. Им не бритый я вчера еще был. Вот, я не брился неделю после четвертьфинала, ну, как хоккеисты.
Как на экзаменах.
Да. И они останавливались, люди так открывают окно, и такие, ра! Вот так только одну в первый слог произносят, и видят чурки. И вот не знают, произносить им дальше. Но все-таки произносят, Россия, мы брат. Нет, сейчас на самом деле это, конечно, я думаю, великая победа. И для пацанов, которые выиграли там, да, и я видел их слезы, когда они становились чемпионом мира юниорской сборной. И действительно, слезы. Вчера, я думаю, что слезы Ковальчука после забитой шайбы в овертайме, они все, ну, все на свои места расставили. Ну, действительно, вот у меня 15 лет, это пол моей жизни. Вы представьте, я пол жизни своей.
Да как?
Ну как, мне 33 года, 15 лет. Это, ну, реально. Ну, да. 45% моей жизни прошло в ожидании этой победы. Ну вот, представьте, пол жизни я ждал ее. Ну как вы думаете, как я могу?
Ну ты все удовлетворен?
Я очень удовлетворен.
Так, Рустам Вахидов без голоса, а сегодня, тем не менее, разоблачает.
Да.
Брат, кого сегодня?
Слушайте, вот вопрос вам на засыпку. Как вы думаете, что может связывать наждачную бумагу, клейкую липкую ленту и желтые бумажки для заметок?
Желтые?
Да.
Не знаю.
Не знаю.
Какая-то химическая контора?
Химическая. Химический Али.
Скотч?
Да, сегодня решил я поговорить. У нас одна тема была, но вот там люди подбирают сейчас материалы, чтобы вам действительно интересно получилось. А здесь на глаза попался действительно скотч. Я решил выяснить.
Вам заклеивали рот скотчем когда-нибудь?
Ну да, после четвертьфинала дома. Вот, пытались утихомирить меня. И на самом деле есть три изобретения, о которых все знают, и каждый день мы пользуемся. Но как...
Вы иногда пригубливаете
микрофон?
Кипяточек,
да. Но горло было легче. Мало из людей, проживающих на территории Российской Федерации, знают о такой компании 3М.
3М?
МММ.
Нет, ну 3М, да.
Нет, МММ они на самом деле назывались.
Серьезно?
Вообще, компания в 1902 году появилась и называлась Minnesota Manufacturing and Mining Company.
Uh-huh.
Вот, то есть горно-производительная добывающая компания из Миннесоты.
Uh-huh.
Ну, причем люди, допустим, из Forbes расшифровали следующим образом. То есть они вот так вот предложили варианты. Mistake, miracle, money. Ошибка, чудо и деньги. Вообще, на самом деле, компания-то благодаря ошибке и вообще несуразице появилась. Собрались, представьте, 5 людей. Представьте, первый — врач-терапевт.
Так.
Второй — адвокат. Угу. Двое служащих железнодорожного вокзала. И директор мясного рынка.
А что их связывало
изначально? Ничего не связывало. Вот
а как они собрались-то?
Ну, друзья, может, были знакомы. Ну, само
один с мясного?
Директор мясного рынка. Вот. Они, значит, нашли какое-то месторождение Корунда в Миннесоте.
А что такое Корунд?
Ну, я так понимаю, это...
Помните, батарейки были Корунд?
Корунд, да.
Была крона, а была Корунд.
Ну, это полезное ископаемое, я так понимаю, какое-то. Ну, в общем, не суть важно. В общем, они решили заняться добыванием этого Корунда. Но самое главное, так как один был директор мясного рынка, а один адвокат и врач-терапевт, и люди, которые всю жизнь шпалы укладывали, они не потрудились даже исследовать это самое полезное ископаемое на предмет, а вообще какого качества, какого качества, а он был очень низкого качества.
Малообогащенный
корунд. И он годился лишь на то, чтобы производить наждачную бумагу.
Угу.
Короче, компания резко перепрофилировалась и стала производить наждачную бумагу. Они были одними из первых, кто производил наждачную бумагу.
Когда вы последний раз терли этой бумагой?
Ну, очень давно. Но меня нет.
У нас называется шкурка, да, вот, в простонародье.
Шкурка. Подергать шкурку.
Нет, потереть. По-русски потереть.
Потереть, хорошо. В общем, выпустили они акции. Причем эти акции стоили дешевле, чем бумага, на которой они были напечатаны.
Серьезно?
Вот, да. И они между небом и землей колупались лет 14. До 1916 года, пока в их компании не появился новый директор Мак Уайт. Вот, который, причем, тоже абсолютно...
Первый, да, который хоть что-то
нормальный,
понимал.
Нормальный директор. Причем он абсолютно тоже случайно попал в эту компанию. 20-летним студентом, бухгалтером, он окончил бухгалтерские курсы и начал переговоры с работодателями, с хорошими работодателями, не вот с этими людьми, с мясного рынка и терапевтами-адвокатами. Но в этот момент к нему приходит телеграмма от мамы, что она тяжело больна.
Угу.
Он закрывает все переговоры, выезжает к маме. Когда он приезжает, оказывается, что маме была просто необходима сыновья ласка, вот, и что она нифига не больна.
Я тут посмотрел фильм на выходных, называется «Дикая грация».
Читал,
там была ласка.
Была ласка? Ну, это прям натуральная была.
О, вам полтора часа ласки.
Вам понравилось?
Ну, поэтому осторожнее с такими выражениями.
Ну, в общем, мать оказалась не больна, а все переговоры уже были закрыты, и он вынужден был устраиваться на работу вот как раз в эту Minnesota Mining and Manufacturing Company, да, на фактически бесперспективное место. Ну, просто менеджером.
Ну, да.
Ну, в конце концов, он выбился в директора. Самое главное, что его выбило, конечно, это не то, что он изобретателем был, а то, что он сумел построить достаточно грамотную бизнес-модель. Когда он стал директором, первое, что он сделал, он на свои $500 свои личные арендовал комнату, в которой обустроил первую лабораторию по производству клея. Я не знаю, конечно, дышали они этим клеем или нет.
Ну, конечно, дышали.
Дышали, думаете?
Ну, а как? Наверняка.
С пакетами дышали?
Нет, просто в комнате был клей.
В комнате был клей?
Комната как пакет.
Я вот в детстве дышал бензин.
Зачем?
Ну, так модно было.
Слушайте, а как вы живы? В принципе, я знаю, потом вы с автоматом на танке ездили, и до сих пор вас ничто не берет.
Ничего не берет. Не, ну только хоккей вот взял вчера.
Хоккей взял, да. За жабры.
Да. Он разработал принципы построения компании, которые до сих пор лежат в основе этой корпорации. Принципы были следующими, что человек, работающий в корпорации, имеет право 15% своего рабочего времени,
так,
абсолютно не обращая внимания на свое руководство, тратить на новые изобретения.
Угу.
Более того, если это изобретение действительно имеет, ну, какой-то весомый вес, толк, то компания готова вложить в это изобретение порядка 50 тысяч долларов для того, чтобы оттестить его. Ну, то есть создать фактически, ну, как это называют, прообраз, да, опытный образец,
ага,
изделия. Более того, в компании был введен принцип двойной карьерной лестницы. Это когда человек, который сделал какую-то разработку, получил на это деньги для того, чтобы протестировать, сделать опытный образец. Если это все пошло в серию, человеку выделялся новый коллектив, он становился топ-менеджером этого направления, но эти 15% у него оставались. То есть он мог работать топ-менеджером, и абсолютно, чтобы вот этот не убить в нем дух изобретателя, человека, который приносит инновацию, он мог, опять же, спокойно 15% своего времени тратить, проводя в лабораториях, как обыкновенные, ну, рабочие, да, вот такой вот, ну, лаборантом, я не знаю.
Рабочий со ставкой 200 тысяч долларов в месяц.
Ну, я думаю, что
типа,
да,
того.
Типа того. В общем,
тогда какой смысл быть рабочим?
И один из главных принципов — это принцип 25%, который он вел в компании, который очень многие компании выбрали в качестве пути своего развития. Это то, что 25% прибыли...
Всегда вкладывается в развитие.
Нет, в компании должны приносить новые продукты, запущенные компанией в течение последних 5 лет.
Угу.
Это стимулировало то, что в компании каждые 5 лет появлялась целая гамма новых продуктов. Ну, в общем, мы возвращаемся к ванне с клеем.
Да,
вот,
вот чтоб, сидят они, дышат.
Вот, дышат, и надышались они этого клея. Не знаю, что за химическая реакция произошла. Но, в общем, в конце концов, они придумали искусственные средства для... полирование, шлифование. Ну, представляете, как эта паста у нас называлась в Советском Союзе?
Лесная.
какая лиса? Зубы.
Я на хоккей не ездил, но мне тоже весело. Да?
Нет, ну паста вот для полира... паста шлифования. У нас паста,
паста
тоже.
Паста...
Гойя.
О! Какая Гойя? Паста так называется. Ты включи микрофон себе, потом гавкай.
То есть... Что, тебя не слышно?
Что паста за Гойя? Гойя.
Так и называется.
Да, правда?
Да, точно.
Серьезно?
Да. Вот, в общем, они эту пасту изобрели, которая 75 лет потом им приносила еще и нереальную прибыль. В общем, компания стала получать первую прибыль. Следующим шагом это было то, что он очень был внимательный и обращал на все письма, которые приходили в адрес компании. Однажды написал ему там человек, который занимался обыкновенными красками, ну, пытался разобраться в шкурках. Там, в чужих, в своих.
Он что, венерологом был?
Нет, ну, просто красками занимался.
Так.
Вот, но... этот Уайт, он не выбросил это письмо, как сделали бы другие, а приехал...
Что-то я потерял нить. Кто такой Уайт?
Ну, это директор компании.
Который дышал.
Да, который дышал.
Дышал, да.
Он приехал к этому человеку, который красками и шкурками занимался. В общем, пошкурили они там вместе. В конце концов, оказалось, что этот человек, к которому он приехал, изобрел метод шлифования с водой. Такой, в общем, в конце концов, это сделало революцию в автомобилестроении. Перестало быть шлифование вредным процессом, имеющим, ну вот, когда шлифуют вот эти...
Пыль,
да.
То есть шлифование и тут же поливание, да?
Да, ушла пыль это. И этот человек пришел в компанию, он нанял его на работу. В общем, это следующим было шагом вот в развитии компании такой.
То есть был Вайт, который White. Дышал клеем.
Клеем. И
который... А второй придумал водой поливать, когда шкурят.
Да.
Правильно?
Да.
И тут они объединились.
И
да?
тут они объединились.
Но прежде чем вы продолжите душещипательный рассказ про компанию 3M, я, кстати, вспомнил, что у меня были перчатки этой фирмы. Горные, специальные для горнолыжников перчатки.
Господи, вот. Сергей.
В 92-м году. Вы только-только собирались уезжать из Таджикистана, а мне уже прислали перчатки в подарок, правда? Вот, значит, товарищ Вахидов, я вас официально хочу пригласить сегодня в спорт-бар. Да? Как называется спорт-бар? Так и называется, да?
Спортленд.
Спортленд. О, и молодой помнит.
Победу уже... шахматистов, что ли, будем
Победу праздновать? Шахматистов, ветеринаров, значит, хоккеистов. Всех будем праздновать там в 2 часа дня. На Новом Арбате. Поедете?
А вы
надо
что будете делать?
Надо вам горло-то полечить. Я буду организовывать процесс. Буду разливать.
А вы будете пить?
Чай.
Ну,
может быть. Балтийский чай. Ну, хорошо. Значит, что мы, на чем мы остановились? Значит, компания 3M занималась...
Макнайт, директор.
Директор Макнайт, да?
Да.
Он был нюхальщиком клея.
Клея.
Его поставили на эту должность мясник, два железнодорожника, адвокат и врач.
Врач. Он нашел еще одного.
Встретил чудака, который при поливании шкуркой поливал водой.
Да, и эта шкурка была водостойкой.
Да. А что, до этого они
Нет.
растворялись?
Ну, я не знаю насчет, как растворялись. А вы попробуйте сами под душем-то.
Пошкурить. Хорошо, давайте.
Ну, смотрите. Ну, значит...
Теперь я понимаю. Давайте, продолжайте, пожалуйста.
Шкурный вопрос откуда, да, выражение.
Да, вопрос шкур, да.
Так. Ну, соответственно, начали они развиваться. Появилась первая прибыль. Мясники, адвокаты и терапевты стали получать первые дивиденды. Uh-huh. Правда, не всегда вот эти изобретения новые, конечно, приносили прибыль. Иногда в компанию вгоняли и в долги-то в глубокие. Но, в конце концов, на сцене в 23-м году в компании появляется человек, который играет на банджо.
Еще один. Не хватало только на банджо.
Ричард Дрю. Дрю. Ричард Дрю. В общем, человек, который играл на банджо, был обыкновенным лаборантом в компании, да. которая занималась шкурками. Uh-huh. Вот. Исследовательское подразделение компании в этот момент как раз занималось исследованием целлофана. Я так понимаю, это все от того, что люди нюхали клей. Uh-huh. Вот, а эти...
И нужен был целлофан. Потому что целая комната — это накладно.
Да, они экспериментировали с этим целлофаном. В общем, а, соответственно, этот Ричард Дрю был назначен смотрящим. Вот,
по целлофану.
Не, ну не по целлофану, и по целлофану это
Вам
его интересовало.
Вам делали когда-нибудь, кстати, обертывание целлофановое?
Нет.
Никогда?
Нет.
Попробуйте.
Очень круто, говорю.
Очень круто.
Это спа?
Да.
Целлофан-спа?
На дому.
На дому. А голову только обертывают.
Люди покупают пищевой целлофан, ну, которым заворачивают, вы знаете, блюда, чтобы они подольше сохранялись. Накладывают туда побольше пасты Гойя и заворачивают.
Вот. Ну, в общем, вот эта шкурочка, которая у них была, водостойкая. Его назначили, помимо того, что он смотрел за целлофаном, инспекционные поездки совершать в автомастерские и на заводы, на автомобильные, где эта шкурка стала широко использоваться. И вот однажды, приехав в одну большую крупную автомастерскую, он заметил следующее. В тот момент, это 23-24 год, в Америке стала популярна окраска автомобиля в два цвета. Вы представляете, это, допустим, крылья в черное красились, да?
Да.
А вот капот, кузов, вот дверь там в белое. Ну, то есть вот...
Ну, понятно.
Вот. И самая большая проблема на всех заводах, это было то, что они очень неровно красили в два цвета.
Вот эти линии,
линии,
да?
То есть линии стыка, совмещения у них получались неровно. И он посмотрел, как шкурка там работает. Шкурка работала нормально. Вот, спросил у человека, который занимался...
А стык ненормально.
И он, значит, соответственно, подходит к человеку, который красил все эти машины на заводе. И говорит, ну а в чем проблема-то? Он говорит, ну слушай, ну, говорит, нет у нас. Вот мы, они вручную, представляете,
пульверизатором
пытались вручную стык сделать ровно. Он говорит, неплохо было бы вот, ну, какую-то ленту, что ли, сделать, да, которая бы четко... Ну, этот стык
границу
сделал. Он говорит, о, представляешь, говорит, а у нас есть какая-то такая лента. Ну. Сейчас, вот, прям сейчас я смотанусь, приеду, и вот прям все будет
привезу. А нифига нету.
Да, нифига нету, и приехал он через 5 лет только. Вот, тут он взял это на заметку, эту проблему, которая появилась, да, в автомобильной отрасли, стал экспериментировать с этим целлофаном, нанося на него клей.
Угу.
Вот, наносил он на него, как он только не наносил, в общем, в конце концов...
Насиловал, фактически.
Да, первый целлофан. Раз он появился, смотрите, 5 лет, когда уже сам продукт настоящий, а первый раз он там через пару лет появился. Значит, приехал с этой клейкой лентой, вот, поклеили они ее на машину, и стал этот красильщик красить. Покрасили они все, и стал он только наносить второй цвет, ну, чтобы снизу. И тут он заметил, что эта лента стала скукоживаться и отлепляться.
От краски.
Да. Он, соответственно, снимает эту ленту, смотрит внимательно и понимает, что этот Ричард Брю, который Дрю играл на банджо, ну, просто-напросто сэкономил на клее. И клей был нанесен только с краев этой ленты. 5-сантиметровый. И он дословно говорит ему следующую фразу, которая
в аналы. Так, вы хотите процитировать, да?
Да, в аналы.
Да. По-английски будет по-английски, читать,
да,
надеюсь?
Да, да, конечно. Take this tape back to those scotch bosses.
Нет, читать по-немецки.
Нет, так не могу. Take this tape back to those scotch bosses of yours and tell them to put adhesive over the tape, not just on the edges.
Дайте. Перевод. Где ваш текст? Выделен? Где текст?
Ну,
покажи мне, я прошу, чтобы все поняли наконец-то. Вот. Take this tape back to those scotch bosses of yours and tell them to put adhesive over the tape, not just on the edges. Понятно, не только по краям, но и везде, правильно?
Общем,
намажь клей гуще.
Да, но ключевое словосочетание было scotch bosses.
А что такое bosses?
Боссы.
Боссы?
А скотч, как вы думаете?
Шотландцы.
Шотландцы. Но американский язык удивительный язык. Ну, если есть такой язык, конечно. Но это на очень много сленговых словес.
И что на английском означает? На американском
скотч. Скотч обозначает прижимистый. Потому что все иммигранты, которые приезжали из Шотландии,
они были очень жадные.
И он имел в виду именно это. То есть скажи своим жадным боссам, что если они будут делать, ну, чтобы сделали клей по всей поверхности этой ленты.
Да.
Ну, в общем, прошло еще несколько лет, в общей сложности 5, да, с момента того, как первый раз он появился на этом автозаводе. В конце концов, он отправляет эту ленту на автомобильные заводы все, и к нему, понятное дело, приходят положительные отзывы, которые говорят следующее. Парни, даже не думайте о том, сколько будет у вас прибыли. Просто делайте. Она нам нужна. Причем это действительно был прорыв. А самое главное, что Scotch Bosses это завязалось к этому. Ну,
привязалось.
К продукту, да. Они откинули только Bosses и просто скотч. Это стало, наверное, первой такой гениальной маркой, которая появилась в компании 3M. Следующее было просто. Причем использовалось в автомобильной промышленности, да, для нанесения двух цветов краски.
Ну, да.
Но люди, которые жили в Америке, они для другого использовали. Представляете, склеивать разбитые яйца.
Зачем?
Я не понимаю. Вот просто. Это действительно было популярно. Только потом появилось склеивать ветхие купюры, там страницы в книжках. Более того, они почему-то склеивали пакеты, в которых хлеб продавали этим скотчем. То есть, ну и в конце концов...
Для жадных скотчбол.
Да, налет японцев на Пёрл-Харбор, соответственно, скотчем стали заклеивать уже и окна. Угу. Окна в трюм.
Наши культурно бумажкой.
Да.
А эти
скотчем.
Представляешь, насколько быстрее они заклеивали окна.
Это, представляете, до сих пор существует, да, скотч. И, в принципе, это как ксерокс, да, вот ксерокс и вот скотч. Это стало таким брендом флага.
Лучше скотч 12-летний.
12?
Чем 8.
Ну, согласен, согласен. Вот, а уже в 32-м году, это там, смотрите, это 30-й год, да, вот появился первый рулон, вот того скотча. А, более того, вот, смотрите.
Ну что, вы принесли скотч с собой?
Ну, я чужой принес.
А, вот вы украли, подрезали в чем-то кабинете.
Ну, это чужой, да, нет. Да. Но вот если вы заметили...
Сейчас вы будете отлеплять?
Нет, на натуральном скотче, который именно триемовский выпущен, да. На них на некоторых видах даже есть шотландская сетка сзади.
Да?
Да, наносится.
Нет, я никогда не покупал, они дороже стоят. Чем просто китайский скотч.
Ну, в общем, в 32-м году уже просто бухгалтер, который работал в этой компании, предложил вставлять вот в эту пластиковую штуку, в которой маленький скотч, да, лезвие, чтобы удобно...
Отрезать. А, вот такая машинка,
да,
получалась,
машинка...
да, когда отматываешь, и конец не прилипает к рулону обратно.
Да. Представляете, сколько денег они заработали вот на этой ерунде?
Да-да-да.
Я даже не представляю. Сколько мафиози, сколько людей погибло от скотча?
Ну, не от скотча, а благодаря, скорее.
Благодаря,
да.
Благодаря. Ну, ладно. Сколько у нас там еще есть?
Еще есть.
Есть время. Слушайте, ну, следующее гениальное изобретение чуть позже, конечно. Более того, буквально строчка одной. Люди изобрели магнитную ленту. Это так, чтобы все...
А что такое магнитная лента?
Все, что вот вы представляете в этом слове. Магнитная лента.
Если я спрашиваю, что это такое, вы понимаете, что я не представляю?
Ну, в кассетах, представляете?
А, на... это магнитная лента.
И лента, магнитная лента, на которой
вы же знаете,
в
что...
бобинах вот, используют до сих пор крупные корпорации для хранения информации. Угу. У них есть специальное подразделение, которое является лидером в этой отрасли, и они действительно занимаются... То есть они там терабайты, угу. мегатерабайты размещают.
Так вы знаете, кстати, до изобретения, как были устроены магнитофоны, да?
Как?
Они были проволочными.
Да, это я помню. Мы о Sony говорили. Когда.
Даже еще гражданин Штирлиц записывал. Да,
на
проволочный магнитофон.
И потом
показания.
Проволоку передавал в Москву.
А потом проволока в прямом переносном смысле давил.
Вагонами проволока отправлял. Ну, слушайте, а тут уже 68-й год на дворе.
О, быстро вы скачете.
В компании появляется Спенсер Сильвер.
Этот кто? Этот на чем играл?
Но тоже на клее, вот. Тоже, слушайте, ну компания клеистов какая-то. Вот, он создал рецепт неотвердевающего клея.
Не отвердевающего.
Клей, который не твердел.
То есть как?
Ну так вот.
И такой был нужен.
И такой был нужен. Вот представляете, причем на тот момент, в 68-м году, считалось, ну, что в науке такой, ну, нереально создать такой клей. Более того, компания-то скотчем там занималась и химическими продуктами, которые сильно-то должны были держать. И узнав о изобретении, все специалисты в компании, ну, так посмотрели на чувака. Ну, а зачем нам нужно это все?
А в смысле, как это не твердеющее?
А я сейчас вам покажу, что было в конце.
У вас тоже есть?
Конечно.
У вас пакет?
Конечно. А вот нетвердеющее.
А, нетвердеющий клей на бумажках.
На бумажках.
На бумажках прилип.
Вот. И представляете... Он несколько лет ходил по всей компании.
И говорит, кому нужен нетвердеющий клей?
Да, он всем клеил на холодильнике эти желтые бумажки. Ну, желтые бумажки. И говорит, ну, парни, ну, это же явно кому-то нужно. Они говорят, ты идиот, говорит, это никому не нужно. В общем, в конце концов, руководство компании, видя, что человек сходит с ума, позволило ему 15% времени и выделило небольшие средства, ну, для того, чтобы он продолжил свое изобретение, довел его до ума. Вот. В конце концов, он убедил компанию... запатентовать это изобретение, но компания посчитала, что оно не перспективно, и запатентовала его только в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть не на территории всего мира. Угу. В общем, человек дошел до ручки, уже не знал, что делать, и тут подвернулся случай. Обыкновенно, вот абсолютно простой случай, да? В дело вступил мужчина Арт Фрай. Химик тоже с клеем работал. Но у него было одно хорошее увлечение. Он пел в церковном хоре и был дирижером в этом церковном хоре. И что произошло? Однажды, стоя в церкви, на очередной репетиции своего хора, перед этой репетицией он взял, да, допустим, вот сейчас я вам покажу. Это не нужны вам бумажки?
Ну, да не очень. Быстро вы расправляетесь.
Так. Вот, значит, репетиция. Пюпитер перед ним.
Пюпитер,
да.
Вы сделали закладки сейчас.
Да, у него нотная тетрадь. да, там с партитурами, и которые были переложены, чтобы быстро переходить к этим страницам с нужной партитурой тоненькими бумажными закладками. Он ставит, они начинают петь. И он понимает, что сейчас ему необходимо перейти к другой партитуре, берет за закладочку, вот так пытается перевернуть, и в этот момент открывается дверь в церкви и порыв ветра. Листки начинают вот так
шебуршать,
все закладки вылетают. Выпали. Он говорит: черт, как это на английском будет черт?
Щит. Не совсем перевод верен, но говорят они именно так. Щит.
И ему приходит в голову мысль: если бы эти штуки, которые мы переклеивали, были бы наклейкой основы, их было бы легко отклеивать. И тут он вспоминает сумасшедшего мужчину, который ходил по их офису несколько лет, и говорит: господи, так вот же решение. Вот, значит, соответственно, он встречает этого мужчину, они кооперируются. В общем, в конце концов, получается, вот этот продукт, который Post-It называется, Notes, да, но и даже это не спасает от того, что боссы компании смотрят на это как на идиотский продукт.
Это какой год?
Это 68-70-й, да, и они смотрят, думают: хорошо, для закладок в церкви это можно использовать, для чего еще?
Ну, конечно.
Вот, и тут на помощь им подходит отдел маркетинга, который придумывает, абсолютно простую, нормальную историю с тем, чтобы разослать огромное количество этих желтых листков по всей стране боссам крупнейших компаний. Там Cadillac, Ford, все остальное. После того, как они разослали...
Бесплатно.
Это, бесплатно, сэмплинг. После того, как они разослали, и боссам компании 3M позвонил такой великий человек, как Ли Якокко, есть такой человек.
Кто?
Ли Якокко. Вот, это человек...
Это одно слово?
Да, нет, два. Ли Якокко. Это человек, который сделал Ford Mustang легендарный.
Ага.
Вот, который позвонил и сказал: парни, вы спасли просто нас, нашу жизнь. Мы увидели в ней смысл. После этого произошло следующее. Люди
стоп. Рустам Вахидов сегодня рассказывает о компании 3M. Это такая химическая контора, которая начинала со своих шкурок. Вот, потом перешла к скотчу. Наконец, бумажки с невысыхающим клеем, которые везде лепят на компьютеры, на холодильники, да, с надписью «Целую, милой, я буду завтра». Ну, что у нас, мужчина? Значит, разослал бесплатно во все центральные офисы крупнейших компаний.
Компании американских. Получили они невероятное количество звонков от руководителей этих компаний. И боссы решили, что, стоит уже выпустить, наконец, продукт на рынок. Тут стала другая проблема. Клей не могли они хорошо наносить. То есть изначально он не так ровно, как сейчас полоской, да, там наносился, а по всей поверхности, то есть валиком. То есть не очень хорошо. В общем, в конце концов, этот мужчина, который это все придумал, построился дома прообраз машины валика огромного, который должен был это все наносить. Но она оказалась настолько большой, что он не смог вынести ее из дома. Пришлось дом реально привезти кран и разобрать дом на части. Но это того стоило. Человек стал миллионером. Вот. В конце концов, как сами сотрудники потом описывали, это превратилось в наркоманию. Это было похоже на марихуану, вот, которая по всему офису. То есть эти желтые листки наводнили всю Америку. Более того, они изначально продавались только в 11 штатах из 50. И вот люди, которых в штатах, которые не могли купить свободно, заказывали письмами у своих друзей, там, и им пересылали. Это просто в бум превратилось. Следом пала там Европа, Япония. Для Японии специально были изобретены очень тонкие Post-It Notes, потому что, у них вязь вот эта, которую они пишут, она, в строчке, они коротко очень. Вот, специально для них. То есть сейчас...
А почему тонкая, если коротко?
Я не
узкая?
Какое русское слово интересное.
Я чувствую, вам понравилось. Да.
Вот, узкая. Вот. Короче, куча видов появилось этих пост-итов.
Пост-итов?
Пост-ит.
Пост-ит. Напиши это.
И даже компьютерные компании, которые впоследствии разрабатывали компьютерные приложения, если вы сейчас посмотрите, и Windows, и на оси macOS, все вот эти их заметки, которые Notes у них программа называется, они все очень похожи, и все на желтых листах почему-то. Это дань уважения компании, которая сделала вот этот революционный шаг. Просто на бумажках заработала другие бумажки. То есть на желтых бумажках заработали зеленые бумажки.
Да.
В общем, компания действительно крупная. Там куча всего, чего принадлежит.
Перчатки.
Там. И перчатки, и, ну, все.
Они же химики, они сделали такую вещь, называется thinsulate, по-моему, называется материал. Это такая химическая мембрана, которая проводит воздух внутрь, но не выпускает наружу тепло.
Ну, из того, что очень ярко из еще одних изобретений, это то, что обувь, в которой Армстронг ступил на поверхность Луны, либо на поверхность Луны в
павильоне. Либо на поверхность павильона.
Павильона, да, она была именно 3М создана.
Ну, в принципе, то есть полет на Марс будет спонсирован 3М именно.
Я думаю, что да. Я думаю, что Мавроди, впечатленный успехом этой компании, 3M. Вполне осознанно назвал свою компанию именно так, точно так же.
Да, но даже шкурку не смог сделать. На те бабки, которые у людей стащил, да? Слушайте, ну спасибо, Рустамыч. Не будем вас спрашивать о том, что вы возьмете на следующей неделе, да? Вы непредсказуем, в этом ваша сила, да? Я думаю, что на этот раз, кстати, к вам претензий от работодателей никаких нет.
Вы то есть стоит снять бронежилет.
Снимайте бронежилет. Ваш шлем у нас хранится в музее уже. Друзья мои, прощаемся с вами до завтра. Но товарища Вахидова и всех остальных приглашаю в 2 часа дня на Новый Арбат в Спортленд. Да?
Да.
Да. Вот.
Да. Вот. Да.